поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. В корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка произведений Ивана Ивановича Шишкина. Более 160 произведений – это живописные полотна, рисунки, афорты, литографии из собрания Русского музея. Предыдущая масштабная выставка его работ была в 2007 году, и она была приурочена к 175-летию со дня рождения художника. Нынешняя встреча – это радость еще одного погружения в успокаивающий мир природы. Шишкин сам называл живопись «живой беседой души с природой и Богом». Из всех видов живописи предпочитал пейзаж. На его полотнах люди, пожалуй, выполняют роль стаффажа. Это второстепенные элементы композиции, а главные персонажи – деревья, травы, дороже всего лес. Вот и дизайн выставочных залов – колонны, стволы деревьев, где с одной стороны может быть размещен живописный этюд, а с другой – гравюра, афорт. Сегодня мы говорим о живописных произведениях художника Сергеем Криводенченковым, одним из кураторов выставки, ведущим научным сотрудником отдела живописи второй половины XIX – начала XXI веков Русского музея.
Официальный Шишкин – это «Утро в сосновом лесу», «Корабельная роща», «Дубы», вещи, которые известны. А здесь очень много этюдного материала, много произведений, которые почти не бывают в экспозиции, потому что у нас в коллекции более 50 произведений. Если мы все будем показывать на экспозиции, то это займет несколько залов.
Мы говорим о
живописи. Здесь работы интересные, конечно, любителям искусства. Однозначно специалистам. Мы видим произведения, посвященные Валааму. Кто не любит Валаам? Произведения, написанные Шишкиным за границей, в Швейцарии, в Дюссельдорфе, в Германии. Конечно, это будет в любом случае интересно зрителю. Зритель увидит самые разные работы и не будет даже вспоминать об известных произведениях. Ну, иногда, может быть, рисунок. Этюд напомнит. Иногда даже зритель будет открывать совсем другого Шишкина. Изображены только бревна, например, или только камни. И надо смотреть такие этюды именно кисти Шишкина, потому что, несмотря на то, что мы знаем его в первую очередь как живописца, он был лучший, наверное, рисовальщик среди пейзажистов своего времени. Не случайно, когда он приехал из Валаама, показал свои рисунки пером, то, потирая руки, совет академии сказал: так, вот теперь мы будем требовать от всех учеников исполнения таких же рисунков. Его чуть не побили, потому что, конечно, ни у кого не получалось. И этот уровень, казалось бы, шли в ногу, шли вместе, но он опережал очень быстро, на голову опережал всех. Это какая-то врожденная трудоспособность, почти немецкая. Не случайно ведь он сблизился из Дюссельдорфской школы живописи. Да? Вот эта пунктуальность там. Опять же, мы немножко перескакиваем, но как не вспомнить произведение Шишкина, которое он выставил в Дюссельдорфе, и потом он заходил в магазины, просто, а его говорили: а, это вот тот самый Шишкин, который так хорошо рисует, пишет и выставил свои произведения. То есть европейского уровня, а это ранний период, 60-е годы.
Открывается экспозиция картиной «Вид в окрестностях Петербурга». На лесной дороге телега с лошадью, неторопливо едет крестьянин, притомился, может быть, сено сметал, на заднем плане на солнечной поляне сток. Дощатый мостик через ручей, валуны – и высокое летнее небо. Чуть воображение, и можно услышать цикады, мошкару. Замечательно. За эту картину Иван Шишкин решением Совета Академии художеств был удостоен малой серебряной медали.
Можно сказать, это первая картина Шишкина, которую он написал в Академии художеств. Полноценная, в общем-то, не маленького формата. Давалось Шишкину очень трудно. Сам он говорил: благодаря молитве маменьки. Да. И опять же, если мы будем проецировать на творчество других художников, его друзей, Суходольский, Джогин и многие-многие другие, то окажется, что это его первая работа не хуже, чем лучшие работы его сокурсников, кто учился в Академии художеств в пейзажном классе Сократа Воробьева. Построена композиция, выписан уже ближний план, совсем по-другому пишутся деревья, ветви, ну, по сравнению с серединой или с первой половиной XIX века. Работа может быть немножко более повествовательной, менее поэтичной, чем другие работы Шишкина зрелого периода, но она качественная и высокого художественного уровня.
Собственно, поощрял желание стать художником отец в семье. Это купеческая семья, пусть средней руки, но все-таки это же не дело художницы малевать.
Да, но надо сказать, что Шишкин, так же, как, например, Архип Иванович Кувинджи, сам себя сделал. Все-таки семья была против. Любая семья обеспеченная, она всегда, мы знаем много из таких историй, пожелание ребенку, чтобы он шел по их стопам.
Да, надо кому-то дело передавать. Да,
передавать дело. А если вы были в Елабуге, вы видели до сих пор сохранившийся деревянный дом с видом на Каму. Это все такое на века. И вот такие уклад жизни был в семье у Шишкина.
Отец прожил довольно долгую жизнь, он успел увидеть его награду.
Конечно. В 60-е годы уже был удостоен был звания академика. Но вообще тернистым был путь, надо сказать. Ведь представьте себе, сначала он уехал из дома, из Елабуги, а семья, в общем-то, противилась этому. Сначала в Казань, потом уехал в Москву, потом в Петербург. И это вот длинный путь его обучения был.
В Московском училище живописи и ваяния, где художник занимался более 3 лет, была установка Венецианова, основанная на внимательном и бережном отношении к натуре. И это Ивану Шишкину было близко. Недаром Павел Михайлович Третьяков сразу приметил Шишкина и стал заказывать ему работы. А в одном письме собиратель четко обозначил свое кредо. «Мне не нужно ни богатой природы, ни великолепной композиции, ни эффектного освещения, никаких чудес. Дайте мне хоть лужу грязную, да чтобы в ней правда была, поэзия». После окончания академии Шишкин отправился в пансионерскую поездку, но не в Италию, а в Швейцарию и Германию, совершенствуясь как живописец. И всматривался в новую для него природу, не сразу решаясь приняться за работу. Картину, она называется «Вид в окрестностях Дюссельдорфа», художнику заказал петербургский коллекционер Николай Быков. На выставке есть и этюд к этой картине – мощные дубы на склоне горы. Домики под горой – уютный мирный пейзаж.
Специально в первом зале занимает центральное место, потому что такая этапная, важная работа. И, опять же, такой уже зрелый Шишкин. Интересно вспомнить о том, что вот где бы ни оказался Шишкин, будь то Швейцария, да, приехал в Швейцарию, его больше интересуют не горы, хотя он пишет несколько этюдов, а его интересуют все-таки лесные массивы, какие-то склоны, просторы, долины. То же самое Средний Рейн пишет по Дюссельдорфу, Тевтобургский лес. То, что заложено было с детства, он впитал вот эти вот виды, панорамы, мощную форму, дубы и сосны под Елабугой. Все это потом его направляло на выбор определенных мотивов и сюжетов. Дело в том, что мы уже видим картины нередко, да, мы понимаем, что это Шишкин. То есть вот шишкинский мотив вырабатывается годами и десятилетиями. И большое значение имеют детские и юношеские годы. Еще не умеют рисовать, писать, но все это западает в душу и потом проявляется и в живописи, и в рисунках.
Обсуждая как-то с Ильей Репиным его картину «Плоты на Волге», Шишкин попенял молодому автору. «Ведь вы писали не по этюдам с натуры». «Нет, я так воображал». «Вот то-то и есть. Ведь вот эти бревна в воде. Должно быть ясно, какие бревна. Еловые, сосновые, осиновые. Каждому должно быть с первого взгляда ясно. Без этой правдивости жизни нет. Уж не в защите. Впечатление есть, но это несерьезно». Репин, отчаявшись добиться достоверности, увы, замазал картину. Эту историю мы вспомнили, подойдя к живописному этюду Шишкина.
Ну вот, кстати, перед нами тоже бревна.
Да.
Вот такие этюды с изображением бревна, да, камня. Ведь они никогда, так скажем, героями
выставок не становятся.
Но у нас вот на этой выставке. И что интересно, здесь мы можем понять как бы внутреннюю кухню. Вот как он сначала делает абрис, да, при помощи карандаша, а потом как это воплощается в живописи.
3 полена. Кто-то топит печку, наверняка остановится, и понимает, что там история дерева. Вот настолько интересно и ярко выписано, что это действительно о каждом из них, если поразмыслить, можно рассказать.
Как говорят, портрет дерева.
Да.
Ну, у него есть законченный портрет, например, сосна, изображенная на скале и так далее, или сосна просто на фоне песчаного там косогора. Но я здесь еще хочу обратить ваше внимание на необычный формат, как вытянут это по горизонтали. Ну, в 2,5, если не в 3 раза, наверное, по горизонтали больше, чем по вертикали. А если мы немножко пройдем, мы увидим, например, вообще формат квадрат. Не квадрат Малевича, а формат, в котором изображены крыши домов. И это Шишкин. И причем, так как картина выделена и имеет возможность к себе притягивать зрителя, мы увидим, насколько он интересен даже в таких вещах, которые мы не считаем традиционными для Шишкина. Вообще формат квадрат или круг – это самые сложные, и их все художники всех времен народов, так скажем, обходили. А здесь самое интересное, что вот с подсветкой такое что-то есть даже от западноевропейской живописи здесь. Обратите внимание вот на этот этюд, Крестовский остров. Опять же, никогда не подумают, что это Шишкин. Потому что, как мы сказали, это рисовальщик. Все-таки у него выразительная всегда линия, может быть, светотень, выписанность. А это просто в тумане, туман, переход от воды ближнего плана к облакам. И здесь тон, все это вокруг серого цвета. И все.
Когда Ивану Ивановичу Шишкину предложили создать специальный пейзажный класс в Академии художеств, он очень заботился не только о своих учениках, радуясь их успехам, брал их на этюды, совершал с ними дальние поездки, но и оказывал помощь подчас малознакомым художникам-любителям. На академической выставке работ ученики Шишкина показали высокий уровень профессиональной подготовки. Однако это не избавило уже именитого наставника от неуверенности в своих педагогических способностях. Решающее значение при создании картин Шишкин придавал этюдам. Зимой он просил учеников делать перерисовки с фотографий, хотя подчеркивал, что бездарный будет фотографию рабски копировать, а человек с чутьем возьмет то, что ему нужно. Вот эта внутренняя мастерская художника и открывается зрителю на нынешней выставке его работ в корпусе Бенуа. Завершает рассказ куратор Сергей Криводенченков, ведущий научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX – начала XXI веков Русского музея.
И повторю еще раз, конечно, Шишкин в большей степени мы его знаем как живописца по его известным большим полотнам, но даже в живописных произведениях он рисовальщик. Это вот строгая форма, выписанные детали, мастер деталей. И это было на протяжении всей его жизни. Мы видим ранее изображение 60-х годов. А если мы посмотрим на травки, 92-й год, он не менее пунктуально подходит к маленькой там миллиметры. Буквально с изображением пестика, листика он все это выписывает. Если мы посмотрим на творческий путь многих художников, нередко так бывает, ну, ввиду болезни, еще каких-то условий, меняется манера. Причем не в лучшую сторону. У Шишкина этого не происходит. И даже самые поздние вещи очень качественные. Там проходных работ нет, и нет халтуры, так скажем. Он работал очень серьезно. Не случайно, как и вспоминают его ученики, да, он умер с кистью в руках перед картиной.
Да, помните, в петербургской газете, отвечая на вопросы, умереть молниеносно, так оно и случилось.
Да. И вообще вот эти вот ответы в этой газете пророческими оказались.
Да.
Ведь он больше всего боялся одиночества, как он пишет. А у него уходила одна жена, двое детей. Вторая жена прожила около года. Это даже не драма, это трагедия в жизни. И тем не менее, если мы посмотрим на его автопортреты, портреты его друзей-передвижников, изображающие Шишкина, Крамского, например, это мощный, кряжистый, стоящий на двух ногах, и руки не влезают даже в карманы. Да? Вот так же, как его вот эти вот буреломы чаще, любимые его, да. Вот лично для меня Шишкин как пейзажист интересен тем, что он открыл для нашего русского зрителя особенности национального пейзажа в не обобщенных образах, как, например, Саврасов это делал или Васильев. Все-таки там стремление сделать немножко сочиненное, отталкиваясь от натуры пейзаж. Я уже не говорю о Куинже. А Шишкин брал просто уголок нередко, который видел фрагмент. И делал из этого фрагмента на века, да, произведение, шедевр. И зрители многих поколений любуются и удивляются высокому уровню. Так мог только Шишкин. Потому что другой художник, опять же, повторяю, в любом пейзаже есть второстепенные вещи, есть вещи, на которые обращают внимание. Но в этом суть художественного образа – что-то усилить, а что-то приглушить. У Шишкина этого нет. И в маленьких, и больших работах. То же самое было у Левитана, но у него совсем другой пейзаж. Тоже простой мотив, но он другой. Сейчас мы не Левитане говорим. Но у Шишкина вот эта сложность, да, и он поднимает на высоту вот травки или пароголосные трава, то, что мы видим под ногами на лужайке, там, на даче, в лесу. Вот то, что мы даже не замечаем. А он пишет, пишет долго, а для этого нужно, как говорил Репин еще в своих портретах, влюбиться. Вот в этот уголок, да, на который не наступил Шишкин, влюбиться травок и написать.
Вы будете сейчас смеяться, Но я в минувшие выходные вырывала сныть траву на своем дачном участке. Негодовала, ненавидела. И им объясняла, что только уважение к Ивану Ивановичу Шишкину, который написал «Черное полотно», я вас не уничтожаю сразу. А я обратила внимание, что у него практически нет цветов. То есть главное все-таки дерево.
Мы ответим так. Может быть, он оставил эту нишу для своей супруги, которая рано ушла из жизни, и для дочери Ксении Шишкиной, которая писала в основном цветы. Но ее работ почти не сохранилось.
Очень жаль.
Остается добавить, выставка произведений Ивана Ивановича Шишкина в корпусе Бенуа-Русского музея открыта до 30 августа. Следующую программу мы посвятим рисункам и графическим работам художника. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова. Всего вам доброго!